Слово Божие, которое мы сегодня будем с вами читать и над которым будем размышлять, это небольшой текст из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, мы будем читать начало 9 стиха. 2 Коринфянам, 6 глава, 9 стих, его начало. «Мы неизвестны, но нас узнают». Аминь.
Аминь.
Вот такой интересный текст, небольшой отрывок из 2 послания Коринфянам, из того его раздела, где апостол Павел говорит в частности о своем служении, но в то же время о служении своих соработников. И он пишет эти слова, имея в виду, что они найдут отклик в сердцах церкви города Коринфа. И, конечно же, так как это Писание Богодухновенное, то есть его автором является не только святой апостол Павел, но его автором является и Дух Святой, о чем никогда не надо забывать. Безусловно, по замыслу Божию имелось в виду, что эти слова не должны отозваться в сердцах всех христиан, всех времен, всех народов, в том числе и нас с вами. Вот эта короткая фраза, она сама по себе очень интересна. Когда человека не знают, как о нем узнают? Человек обычно что-то должен о себе рассказать. Или о человеке другие что-то должны рассказать. Правда? Обычно бывает так. Вот видите вы человека в первый раз. Ну что о нем можно сказать без такого устного свидетельства, без рассказа? Но здесь ситуация немножко иная. Если посмотреть все, что здесь апостол Павел говорит о себе, о тех, кто рядом с ним, о тех братьях и сестрах, которые вместе с ним совершают труд, ну, братьях во всяком случае, хотя в кругу сослужителей апостола Павла были и сестры, то мы увидим, что он свидетельствует о том служении, о том и о той жизни, которую они ведут. Чуть выше он пишет: «Во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бедствиях, в постах». И дальше он говорит о тех качествах, которые проявляются в процессе служения: в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости. Он говорит о присутствии Святого Духа в его жизни, о присутствии нелицемерной любви и о многом другом, что составляет его жизнь и жизнь его соработников как служителей и христиан. Поэтому в этом коротком утверждении «мы неизвестны, но нас узнают» сосредоточено очень многое, касающиеся христианской практики. Апостол Павел имеет в виду, что их узнают, потому что их жизнь радикальным образом отличается от того, к чему обычно люди привыкли. Как они обычно живут сами, как они привыкли видеть окружающих людей. Апостол Павел и его соработники живут совершенно по-другому. И они хотят, чтобы те, кому они пишут, чтобы все христиане также были узнаваемы без особого представления, может быть. Этот год в нашем братстве, в Российском Союзе Евангельских Христиан Баптистов объявлен годом духовного обновления. Почему? Ну, наверное, потому что мы в духовном обновлении нуждаемся. Когда мы говорим о нас, о евангельских христианах, баптистах в России, кто мы, зачем мы здесь, почему Бог на российской земле созидал и созидает наше братство, благословляет наш духовный труд. Это очень важный вопрос, на который надо себе ответить. Вот мы находимся с вами в городе Ногинске. До революции он назывался Богородском. Еще чуть раньше это было село Рогожи. Город, между прочим, с очень богатой историей, может быть, не такой длинной, как другие населенные пункты, многие в Московской области, но все-таки. И с довольно богатой христианской историей, между прочим. До революции Богородск был одним из таких известных в московском регионе центров старообрядчества. И если здесь есть потомственные жители Ногинска, наверняка ваши предки были старообрядцами, или часть из них, да? Но вот были и были. Теперь, наверное, в Ногинске баптистов больше, чем старообрядцев на данный момент времени, по крайней мере, практикующих. Да? Вот так бывает. Кто-то был, а потом его нет через несколько поколений. Я сейчас, конечно, говорю такие, может быть, опасные слова и резкие, но иногда нужно бояться того, чтобы с нами не произошло того же самого. Были, вот наши дети здесь в церкви, слава Богу. А как насчет внуков, правнуков? Вот это очень важный вопрос, который надо задавать. Зачем я? Может быть, мы все случайно здесь находимся? На самом деле нет, конечно. Я в этом глубоко убежден, что наше присутствие здесь, на российской земле, нашего братства, конечно же, не является случайностью. Мы не являемся просто одной из многочисленных христианских конфессий, которые существуют в нашей стране. Когда Господь Иисус Христос говорил своим ученикам, говорил своим слушателям на той горе, где он произносил Нагорную проповедь. Он сказал очень важную вещь. Сейчас прочитаю из 5 главы Евангелия от Матфея. С 13 стиха. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Соль земли, свет мира. В глазах Божиих его новозаветный народ должен не просто во что-то верить и теоретически придерживаться каких-то важных духовных ценностей. Народ Божий должен осолять и светить. Народ Божий должен являть практически свет Христов в этом мире. И вот когда мы говорим об истории нашего братства в России, мы так постепенно приближаемся к 150-летию евангельско-баптистского движения в нашей стране, то мы всегда здесь, в России, были именно тем народом Божьим, который старался светить светом Христовым, который старался быть солью, которая не теряет свою силу. Не просто называться христианами, но быть христианами в полном смысле этого слова, жить как христиане. Вот что было присуще нашему движению изначально, и что пронесли наши духовные предки через почти непрекращающиеся времена гонений и преследований, сначала в Российской империи, потом в Советском Союзе. И вот мы сегодня и сейчас живем в удивительное время для евангельско-баптистского братства. Ну, считайте, с горбачевских времен, с перестройки, уже прошло довольно много времени, да, уже это порядка 30 лет. Ну, еще не 30, но почти, 25 точно. Как мы с вами живем в эпоху, когда нет ни гонений, ни притеснений. Такого в нашей с вами баптистской истории в России вообще не было никогда. Были периоды благословенного мира, но они были более короткими. И мы сейчас с вами проходим самое серьезное испытание для Церкви Христовой. Потому что, как это ни парадоксально, часто самым серьезным испытанием для Церкви являются не времена гонений и притеснений, а времена свободы. Во времена гонений и даже серьезных притеснений, не острых гонений, очень трудно раздваиваться. Ну, те, кто застал советское время, или, может быть, кто вырос, у кого семьи были верующие, может быть, вы знаете или слышали, В том, что в советское время, собственно говоря, выбор, он вставал сразу. Если человек хотел быть верующим, если он приходил в церковь, каялся, принимал крещение, это автоматически означало, что у него никогда не будет хорошей работы, что, ну, во всяком случае, он никогда не сможет занимать никакого руководящего поста, что его будут время от времени прорабатывать профсоюзной линии, что с его детьми будут вести профилактические беседы в школе. В общем, даже в относительно благополучные советские времена быть верующим, ну, скажем так, с мирской точки зрения было крайне невыгодно. И подразумевало массу издержек по разным направлениям жизни. Да? Ну, опять же, быть верующим было несовместимо с членством в таких организациях, как Коммунистическая партия и Комсомол. А это, опять же, подразумевало не только отсутствие возможности занять какую-то руководящую должность или ответственную должность, но даже получить нормальное образование. Ни комсомольцам в Советском Союзе особенно не давали получать высшее образование. Да? И поэтому случайных людей в церкви было мало. Их практически не было. А те, кто следовали за Христом, те, в общем-то, понимали, что кроме Христа и кроме духовных ценностей, ну, понятное дело, семьи, которые Бог дает также, в общем-то, у него в жизни ничего и не было. Сейчас мы живем в те времена, когда верующим все можно. Учиться – пожалуйста, развивать бизнес – пожалуйста. Если умеешь где-то выбиться по службе, сделать карьеру – пожалуйста. Хорошо это или плохо? Ничего, в общем, само по себе это неплохо. Но! Есть одно очень важное «но». У нас сейчас гораздо больше шансов потеряться. Потому что, во-первых, больше возможностей наличие больших возможностей, в общем-то, часто приводит к тому, что духовные вещи, они как-то постепенно куда-то на второй-третий план отходят. Мы живем на земле, и нас иногда земные цели увлекают слишком. Во-вторых, при достижении этих земных целей мы сейчас активно взаимодействуем с неверующими людьми. С точки зрения евангелизации это прекрасно. Но опять же, есть оборотная сторона. Никто не отменял того принципа, что дурные сообщества развращают добрые нравы. И иногда христианин, скажем так, делая карьеру в миру, вынужден очень активно взаимодействовать с разного рода дурными сообществами. И было бы наивно думать, что это на него никак не влияет. Конечно, это не означает, что мы должны выйти из мира, не к этому нас Христос призывал, но это означает, что мы должны быть разборчивыми и духовно бодрствовать. Мы не должны превращаться в церковный филиал мира. К сожалению, такая возможность существует. Перед нами сейчас особенно остро стоит вот этот выбор – казаться или быть верующими людьми. В некотором роде, не с библейской, конечно, точки зрения, а с житейской, вот эта позиция казаться быть верующими людьми, она во многом привлекательна. Потому что вроде бы как бы и с Богом, вроде и спасен, вроде и серьезных грехов не совершаю таких, чтобы очень. И в то же время и в мире свой, и где надо, на компромисс пойду. Вроде и там, и здесь. И неверующие люди, в общем-то, чувствуя, что мы не такие принципиальные, считают нас за своего. Это удобно. С точки зрения житейской часто бывает так. А вот с точки зрения духовной, это трагедия. Нам сейчас нужно постоянно помнить о том, кто мы есть. Что мы не просто именуемся христианами, а являемся им. Недавно я говорил с одним служителем в Москве. Мы друг друга знаем давно. Наверное, лет 25. 20 точно. Это он мне сказал вещь, которая меня заставила призадуматься. Он сказал: знаешь, Миш, ведь раньше нас узнавали, а теперь нас не узнают. Знаете, почему эта мысль меня заставила задуматься? Потому что, ну вот я по своей жизни, да, я служитель церкви, я служитель Российского Союза, я совершаю служение в семинарии, я в основном общаюсь с верующими людьми. С нашими баптистскими верующими людьми. Мне как-то не так часто приходится задумываться о том, как люди взаимодействуют с миром. Но мне, конечно, приходится об этом задумываться, когда я в своей церкви или в других церквях общаюсь с людьми, выслушиваю их истории, какие-то переживания. Но лично я больше провожу времени с верующими, чем с неверующими. Причем намного больше. Да? А вот это замечание моего старого друга, оно заставило меня поразмыслить, а действительно, насколько сейчас наш образ жизни, наше поведение отличается от людей мира сего. Знаете, банальные, может быть, вещи, но лет 30 тому назад, ну, бытовая ложь, обычно там соврать где-то по мелочи, для баптиста все-таки считалось чем-то неприличным. А сейчас я замечаю у нас в церквях, что это как-то, ну, мелочь. Раньше невозможно было подумать о том, чтобы там верующий даже подумал о том, чтобы притронуться к спиртному. А сейчас в некоторых церквях, среди молодежи это открыто, конечно, не делается. Но втихую говорится, а что здесь в этом особенного? Знаете, изменился вектор очень у многих в головах. Да, если раньше было понимание того, что мы соль и свет, что мы должны отличаться, сейчас мы внутренне иногда начинаем искать компромисс. Как бы нам быть христианами, но сильно не отличаться? И вот здесь мы рискуем потерять ту уникальность, ту особенность, которую мы в нашей стране всегда имели. Мы никогда не были одной из христианских групп. Мы всегда были братством, которое отличалось двумя вещами. Здравым учением, то есть твердому следованию учения Библии, здравому и полному, и здравым образом жизни. Когда даже по нашему внешнему поведению люди понимали, что мы какие-то не такие, что мы особенные, что мы не делаем тех самых мелочей, которые люди мира сего делают с легкостью, даже не задумываясь о том, что это грех. Я все-таки надеюсь, так вот поразмыслив немножко об этом, я все-таки надеюсь, что иногда нас все-таки еще узнают. Но то, что нас стали узнавать меньше, это факт, от которого бесполезно прятаться. Поэтому нам очень важно вспомнить о нашем высоком предназначении по-настоящему. Здесь же, во втором послании к Коринфянам, чуть раньше, в пятой главе, апостол Павел сказал одну из таких ключевых истин для выстраивания нашей христианской жизни. 2 Коринфянам 5:15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот если это правда нашей жизни, если мы действительно живем для Христа, который за нас умер, мы будем отличаться, нас будут узнавать. Мы останемся братством святым, а не просто одним из многочисленных сообществ в России, которые носят имя христианских, которых действительно очень много. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Слушаемся в это. Мы очень часто, когда говорим об искуплении, говорим это с позиции себя. Христос умер за меня, Христос умер из любви ко мне, Христос умер, чтобы я был прощен, Христос умер, чтобы я получил жизнь вечную. Ну, слушайте, кроме нашего «я», еще есть Христос. И вот тут важно понимать, что Христос искупил нас не только для нас, но Христос искупил нас для себя, чтобы мы всей своей жизнью и самим образом жизни являли славу Христову, чтобы наше свидетельство о Христе подкреплялось свидетельством нашей жизни. Да благословит нас Господь, чтобы нас узнавали. Аминь. Аминь.